говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Московская студия «Радио Свобода». С нами главный редактор русского издания «Монд Дипломатик» Вячеслав Иноземцев, консультант фонда «Карнеги», эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов. По линии из Праги обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Поговорим о выступлении президента России Владимира Путина в Мюнхене. Стала ли мюнхенская речь еще одним из шагов к новым отношениям России с Западом, шагом от холодного мира к холодной войне? Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, везде абонент Радио Свобода. Ну что ж, давайте тогда о сути. Президент России выразил неудовольствие формированием однополярного мира и предложил серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. Он считает, что США перешагнули свои национальные границы и навязываются другим государством. В общем, от товарища Волка, который кушает и никого не слушает, Владимир Путин перешел к такой прямой атаке на Запад. Зачем и почему? Давайте начнем с Ирины Лагуниной. Она была в Мюнхене, собственно, на этом историческом выступлении. Ирина, почему речь Владимира Путина вызвала такой резонанс среди западноевропейской элиты, которая присутствовала на этой встрече? Для россиянина, в общем, мало нового.
Михаил, вот вы действительно сказали, что это было еще одно выступление Владимира Путина или очередное выступление Владимира Путина. Но дело в том, что для западной аудитории, тем более для такой аудитории, которая включала в себя, в общем, элиту дипломатическую и политическую из 40 стран мира, это было первое выступление. Они к такому не привыкли. Это Россия привыкла слушать именно вот такие слова и такую внешнеполитическую концепцию, а Запад не привык и не привык к таким выражениям, как употреблял Владимир Путин в этом выступлении, например, по отношению к ОБСЕ, как он сказал, его пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. То же самое было сказано. Такие же странные как бы выражения были подобраны в адрес Соединенных Штатов. Так что с этой точки зрения, конечно, я видела эту реакцию после выступления. Сначала была растерянность, потом какое-то недоумение даже возникло, определенного рода раздражение. Были отменены многие встречи, многие брифинги, пресс-конференции после этого, потому что люди не хотели немедленно и сразу давать свою реакцию. Надо было это переосмыслить, как-то пересмотреть, переварить в себе то, что сказал Владимир Путин. А самое главное, что, понимаете, как-то от России ожидали, тема была заявлена такая, что Россия в мировой политике, и ожидали, что все-таки Россия, которая претендует на роль крупной, если не мировой, глобальной державы, Россия и ее президент предложат какие-то свои видения, решения определенных международных проблем. Вот этих решений предложено не было. Была предложена модель «Россия и остальной мир против нее», фактически такая модель. И это, конечно, всех шокировало, Михаил.
Я обращусь к Владиславу Иноземцеву. Скажите, ну вот ведь то, что говорит Владимир Путин, говорят многие левые политики и на Западе в отношении Соединенных Штатов. Почему, опять же, это вызывает удивление, если подобные же речи произносит президент России?
Я думаю, что это вполне естественная реакция западной политической элиты. Дело в том, что за исключением короткого периода 2003-го, конца 2002-го, начала 2003-го года, когда многие европейские политики сплотились, в том числе российские президенты, президенты Франции и канцлер Германии, сплотились в своем единодушном отрицании легитимности американской интервенции в Ираке. За исключением этого периода, в целом, большинство ведущих политиков в мире, находящихся у власти, никогда не позволяли себе очень радикально критиковать Соединенные Штаты. Безусловно, интеллектуалы, журналисты, эксперты очень часто подвергают критике американскую политику, но на уровне главы государства, на уровне действующего политика такого масштаба, как Владимир Владимирович Путин, это никогда не предпринималось, по крайней мере, до сих пор. Несмотря на это, я хочу сказать, что те моменты в речи Путина, которые касались США и критики Соединенных Штатов за их политику, в общем-то, представляются мне достаточно адекватными и вполне нормальными. Проблема только заключается в том, что, к сожалению, сама форма подачи этих тезисов, скажем так, предполагала не обрисовывание Соединенных Штатов в качестве какой-то, ну, можно сказать, страны-изгоя, да, в кавычках, которая идет против мирового права.
Обличение,
да? Да, обличение. Предполагало не качественное обличение, а предполагало, скажем так, такую жесткую критику и такое очевидное противопоставление США и России, да, как в контексте интересов, что вместо правильного результата, которым могло бы стать именно изоляция Соединенных Штатов в случае разумной интерпретации этих подходов, в действительности Путин, конечно, вызвал жесткое неприятие всем западным миром в своей речи. На мой взгляд, было бы разумно показать, насколько Соединенные Штаты идут против мирового порядка, установленного в том числе и поддерживаемого европейцами, азиатскими странами, многими другими. Показать, что они идут против многих. В данном случае Путин сам пошел против всех и сплотил тех, кто был разрознен, против самого себя. Мне кажется, вот это было ошибочно.
Я обращусь к Андрею Рябову теперь. Ну, получается так, что Владимир Путин хотел в каком-то смысле столкнуть Европу и Соединенные Штаты, что он уже неоднократно пытался сделать, и уже, как правильно сказал Владислав, сплотил их против себя. Где все-таки, как, если вы согласны с этим, где все-таки корни дипломатической ошибки? Ведь, в конце концов, президент не садится и сам не пишет вот всю такую огромную речь глобальную. Наверное, кто-то концепцию формулирует, а потом уже глава государства проходит, так сказать, стилом по ней.
Вы знаете, Михаил, я вообще несколько не согласен с такой точкой широко, широко сейчас представленной точкой зрения, уже в первой волне комментариев, о том, что все-таки некий пик этой речи, некое острие этой речи было обращено такой своеобразной полемике с Соединенным Штатом. Я думаю, что все-таки направленность ее и суть была несколько в другом. Ну, я бы начал издалека, если время позволит. Известно, что в последнее время на Западе достаточно широко распространено мнение в самых разных кругах, и среди политических, и деловой элиты, и в общественном мнении, среди гражданских, общественных объединений, о том, что Россия в значительной степени воспроизводит прежнюю старую советскую имперскую политику, о том, что она стремится расширить свое влияние и действует вопреки часто, так сказать, воле тех народов, тех стран, с которыми она вступает в партнерские отношения. Так вот, в известной степени можно рассматривать эту речь как попытку ответа. Ответ вот какой. Да, однополярный мир не получился, и наше стремление заполнить вакуумы, пустоты, которые возникают, это не есть результат нашей какой-то исконной агрессивности, восходящей еще ко временам советской эпохи, а это нормальное стремление. Обратите внимание, Путин пытается вписать Россию в определенный контекст, он все время упоминает Бразилию, Индию, Китай, да, сравнивает там паритет покупательной способности Соединенных Штатов и России, Китая, валовый внутренний продукт Европейского Союза и так называемых стран БРИК, ну и так далее и тому подобное. Это первое, да? И второе, я бы не сказал, что он постоянно сталкивает интересы Европы и Соединенных Штатов. Напротив, отвечая, кажется, на вопрос итальянского министра обороны, или так, по крайней мере, он представил свое высказывание, Путин говорит о том, что... Цитирую, я во всяком случае услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в Евросоюзе, или в ООН. Если так, он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Конец цитаты. То есть я обращаю внимание, Европейский Союз, НАТО, Соединенные Штаты встроены в один контекст. Так что это своеобразное некое послание, прежде всего, западным партнерам, о том, что если вот они так будут относиться к сегодняшней России, то сегодняшняя Россия этого не приемлет. И более того, что говорится уже ниже в речи, она готова к такой длительной, ну, конфронтации, не конфронтации, но к определенным таким вот напряжению, к росту напряжению в отношениях. И с другой стороны, это как бы одна позиция, а с другой стороны формулируются традиционные тезисы российской внешней политики, что вот если вы согласитесь с нашими предложениями по энергетической безопасности, по другим, то мы готовы к другому типу отношений. Поэтому Путин так часто использует термин там «наши американские друзья», да, вот, пожалуйста.
А еще не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не учите нас демократии.
Совершенно,
да?
Верно. То есть вот если вы так не будете играть по этим правилам, да, то мы с вами готовы играть по другим правилам. Если нет, то мы готовы... Я бы сказал так, и еще больше меня в этом мнении убедила, я бы сказал так, конкретизирующая речь министра обороны Иванова, да, которая касалась гораздо больше конкретных технических вопросов, оборонного сотрудничества, проблем в сфере безопасности, которая в известной степени как бы играла даже на понижение тех тезисов, которые были сформулированы достаточно жестко в речи Путина. Поэтому, судя по всему, это было вот такое как бы определенная повестка дня, я бы сказал, не стратегия, конечно, да, а некая повестка дня, которая сегодня Россия предлагает. Вот. вот вам плохой вариант развития отношений по плохому варианту, а вот некий, так сказать, вариант более, более благоприятного сотрудничества.
Ну что ж, время для короткого объявления, после которого мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Запада и России на конференции в Мюнхене. Состоится ли новое издание «Холодной войны»? Тему обсуждаем с политологом Сергеем Кургиняном, президентом Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Андреем Рябовым, с Владиславом Иноземцевым и Ириной Лагуниной. Я бы обратился к Ирине, опять же, как к свидетелю события в Мюнхене, мюнхенской речи. Вот это слово «послание», которое употребил уже Андрей Рябов, «послание Западу». Была разная реакция. Господин Маккейн сказал, автократическая Россия может представлять угрозу для западных демократий. Министр обороны США Роберт Гейтс сказал, одной холодной войны вполне достаточно. А что вы вот в реакции, как журналист, находившийся там в зале, в реакции тех, кто слушал, вот подчеркнете, увидите?
Вы знаете, Михаил, первая реакция, как я уже сказала, была растерянность, потом была озабоченность, потом моментально пресса, конечно, подхватила тезис о том, что это новая холодная война, но в кулуарах я поговорила, конечно, с некоторыми участниками конференции. Вы знаете, самое мягкое определение, которое было дано вне как бы записи, вне магнитофона, да, что эта речь очень конфронтационная. И конфронтацию вот эту вот как раз и не приняли участники этого собрания в Мюнхене. Но, вы знаете, я позволю себе не согласиться немного с Андреем Рябовым и с тезисом о том, что это было послание. Как раз вот послание в нем, по-моему, особо-то и не увидели по одной простой причине. По набору тех проблем с точки зрения для безопасности России, которые поднял Владимир Путин в этом выступлении, это очень традиционный набор для Советского Союза. Дело в том, что после того, как он выступил уже и уехал, обсуждались очень многие международные проблемы. Эти международные проблемы касались и Ливана, и Ирана, и Ирака, конечно, и терроризма, внутренние проблемы Европейского Союза, отношения с развивающимися демократическими государствами Европы. Вот это те реальные проблемы, которые, ну, волнуют вот эту часть мира, где происходила конференция, да, волнуют западный мир и не могут не волновать западный мир. Российский президент предложил совершенно другую систему стратегических озабоченностей, да, это прежде всего, это придвижение НАТО к границам России, это так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. Я цитирую Владимира Путина, в то время как Россия выполняет фланговые ограничения в рамках договора о сокращении вооруженных сил и вооружений в Европе. Это ссылка на СОИ и проинформировал Владимир Путин, я цитирую его слова, что подготовлен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Это, опять-таки, традиционное советское отношение к третьей корзине, гуманитарной корзине ОБСЕ. То есть вот эта система ценностей прошлого. И вот в этом никакого послания не было, в этом был возврат в прошлое, Михаил.
Да, я, кстати, заметил вот что вот в тех репортажах, которые были из Мюнхена, Андрей Колесников, тонкий такой наблюдатель-коммерсант, он подчеркнул, на какой вопрос Владимир Путин не ответил. Он ответил практически на все вопросы. На вопрос о нарушениях прав и свобод человека в России он не стал отвечать. Он как-то потерял этот вопрос, видимо, грамотно среди других. И я, знаете, еще обратил внимание за последние дни на интервью Путина Аль-Джазире перед визитом как раз в арабские страны, где он подчеркнул ту же мысль по поводу вмешательства как бы во внутренние дела России. Он сказал примерно так: «Мне не очень понятно, почему некоторые наши партнеры возвращаются к ситуации, при которой они считают себя умнее, цивилизованнее, считают себя вправе навязывать свои стандарты. Пусть поедут в Китай и поуправляют там 1,5-миллиардным китайским народом. Я сомневаюсь, что кто-то может сделать это лучше, чем господин Ху Цзинтао». Такое ощущение, что российская элита на самом деле испытывает зависть. Вот Китай с вопросом о правах человека оставили в покое. Сколько там сидит в концлагерях, это дело коммунистической партии Китая. А вот энергетическую сферу держава поэтому как-то по-прежнему не признают столь же безнадежной для внушения. Я к господину Иноземцеву обращусь. Как вы этого вот понимаете?
Ну, я думаю, что в ваших словах есть определенная доля правды. И, наверное, конечно, Путина раздражает такое постоянное педалирование проблем прав человека.
Китай не просится в Европу. Не заседает в Евросоюзе.
Мы тоже, мы не заседаем в Евросоюзе, мы заседаем в Совете Европы. И то, в общем-то, я думаю, что многим представителям российской элиты это не слишком приятно. Но я бы немножко вернулся назад к вопросу о том, чем мотивировалась эта речь, какова была ее логика, где ее было, так сказать, месседж, да, в этом послании, идея в этом послании. Мне кажется, что все-таки, вот лично мое видение, да, этой речи, она заключается в том, что, конечно, в этом послании есть очень четкий лейтмотив, и этот лейтмотив, по-моему, лейтмотив обиды. Дело в том, что Путин правильно отметил, что очень многие договоренности, которые были приняты Западом на себя, обязательства еще во времена распада Советского Союза в первые годы российской демократии были нарушены. Это правда так, и в речи было несколько четких пунктов и по поводу размещения войск Германии за пределами НАТО, и по вопросам военных баз на территории бывших государств Варшавского договора. Это все совершенно верно. И в данном случае, конечно, действительно, это отмечалось в прессе, что Путин видит, что его политика первого срока президентства, там особенно 2002-2003 годов, которая была нацелена на сотрудничество с Европой, на открытость Западу, она потерпела неудачу. Отчасти Запад виноват в этом, безусловно, потому что все-таки политики, ответственные политики в Европе, ответственные политики в Соединенных Штатах, на мой взгляд, должны понимать, что Россия — это страна, которая в действительности требует определенного внимания. И определенного внимания, и по итогам советской истории, ну, скажем так, определенного деликатного к себе отношения.
Поправки на клинику, да, на менталитет.
Ну, можно назвать это так, но это, понимаете, в данном случае можно смеяться над этим, можно нет, но в рамках международных отношений, если есть такая реальность, ее нельзя не учитывать. Реальность нужно учитывать. Так вот, почему я хочу сказать, что... То есть, один из моментов — это то, что речь такого человека, который, безусловно, вынес на публику свои обиды.
Отчасти, и комплексы.
И комплексы. Но помимо этого, я хочу еще сказать одно обстоятельство. Дело в том, что, понимаете, к сожалению, с точки зрения качества аргументации, эта речь очень страдала. Дело в том, что если мы посмотрим на некоторые обстоятельства, да, вот Андрей Павлович сказал, что Путин прыгал с темы на тему и перечислял довольно традиционный набор угроз. Но как он прыгал, это тоже, в общем, достойно удивления. То есть, когда мировой лидер говорит о том, что какой-то регион, там, допустим, Китай или Индия, превысили по объему ВВП там, Соединенные Штаты, в действительности, видимо, человек не очень понимает, что это ничего не значит в современном мире. Ведь реально для технологического прогресса, для финансовой инфраструктуры, для влияния нужны показатели хотя бы как минимум ВВП на душу человека, технологических возможностей, влияния в мировой экономике, диктования стандартов, задавания этих стандартов. Этого нет ни в Китае, ни в Бразилии, ни в Индии, но в то же время выдаются достаточно тривиальные и достаточно рассчитанные на обывательское общество, аудитории, лозунги на эту тему. Или, например, говорится о том, это вопиющий, конечно, случай, прямо в начале выступления, когда Путин говорил о демократии, он приводит в пример, по сути дела, ООН, где США, это мировую ситуацию, мировую политику, где США становится единственной сверхдержавой, и говорят, что здесь нет демократии, потому что, видите ли, США не слушают других. И говорит, значит, Запад не знает демократии, не имеет они понятия и учит нас. Но, господа, как можно говорить о демократии в мировом масштабе, где ее не существует, где есть принципы суверенитета, которых нет в рамках национального государства отдельного, и где демократия действительно существует. Реально в международной политике нету демократии, и никто не пытался доказать, что она там есть. И говорить, что вот потому, что вы ее там не устанавливаете, вы не можете критиковать нас, ну, это абсолютно подмена тезисов. То же самое, допустим, про ООН, когда говорится о том, что ООН, только через ООН могут решаться вопросы. Знаете, ничего в мировой политике не бывает вечного и неизменного. ООН сейчас уже больше 60 лет. ООН создавалась 52 странами, которые управляли миром через колониальные империи. По сути дела, легитимность ООН вида образца 1945 года закончилась в 1960 году, в году Африки, когда количество членов ООН, только что освободившихся, стало больше основателей. По сути дела, после этого никакая демократия в этой организации была невозможна. Если Россия сама хочет вставать членом Совета Безопасности с правом вето, ей учить народ демократии, еще и вносит меньше всех платежей из членов Совета Безопасности постоянно. Понимаете, очень слабая аргументация, к сожалению.
Да, Ирина просила для реплики, пожалуйста.
Да, вы знаете, я вот хотела продолжить про то, как риторика перебила, и словарный подбор перебил даже какие-то зерна рационализма, которые были в этом выступлении. Вы знаете, на самом деле одно зерно хорошее и разумное было. Это то, что Путин сказал, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности, а дальше сказал, в общем, очень разумную вещь, что сегодня действительно такие ракеты есть уже и там, и КНДР, и у Кореи, и у Индии, Ирана, Пакистана. И действительно неплохо было бы, наверное, выработать какой-то универсальный договор на эту тему. Но именно этого Путин не произнес. Он сделал совершенно иной вывод из этого всего. Он сделал вывод, что ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься о обеспечении своей собственной безопасности. Он опять играл как национальное государство, националистическое, а не как лидер мирового класса.
Андрей Рябов, пожалуйста.
Я хотел бы несколько, не то чтобы возразить Ирине, но просто в обосновании собственной позиции. Да, это был месседж, это было послание, но дело в том, что такие различия в приоритетах в отношении международной безопасности, как они видятся на Западе, как продемонстрировала Мюнхенская конференция, и те приоритеты, те цели, те ценности, которые были сформулированы в Мюнхенской речи Путина, как раз показывают различия и совершенно глубокие несовпадения в подходе к этим, к оценке, к ранжированию этих международных проблем безопасности. Что же, то есть, как бы месседж, но совершенно с другой стороны непонятный и непринимаемый там. Дальше. Еще одна очень важная вещь. Действительно, одна из проблем, такое своеобразное раздвоение, об этом Владислав уже отчасти говорил, возникает от того, что да, с одной стороны, есть некая такая зависть, вот как в Китайской Народной Республике 1,5 миллиарда находятся под этим управлением, но проблема в том, что одновременно российский руководитель самых разных рангов, и Путин в данной речи в том числе, подчеркивают, Россия разделяет те же самые ценности, а Россия относится к тому же сообществу демократических государств. Более того, как бы возражая, да, западным критикам, Путин в этой речи сказал, ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? Конец цитаты. Тем самым он как бы дистанцировал себя от советской эпохи. Да? И одновременно как бы очевидное тяготение вот к другим совершенно методам управления, к другим совершенно политическим институциям.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я вот замечу выступление слушателей. Выступление Путина требует не осуждения и критики, а осмысления. Показало, что Россия знает себе цену. А другое мнение – Путин – это диктатура в России. Путин – это не вся Россия. Путин и приходит, и уходит, а мы, россияне, остаемся. Лично я не хочу конфронтации с западными странами и США. Вот это мнение наших слушателей. Я напомню нашим слушателям, что сегодня, 12 февраля, в 22 часа в эфире будет программа «Время политики», и там будут темы о нерегистрации партии «Яблоко» на выборах в Петербурге и репортаж из Тюменской области.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены, сообщил директор бюро Александр Брод. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января. Европейский Союз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Владимир Путин предложил банкирам из Саудовской Аравии открывать свои отделения в России. В ходе визита российского президента в Эр-Рияд подписано соглашение о регулярном воздушном сообщении между двумя странами. Еще один бывший высокопоставленный руководитель Ирака приговорен к смертной казни. Смертный приговор вынесен бывшему вице-президенту Ирака Таха Ясину Рамадану. Генеральный секретарь Организации Исламская конференция Экмеледин Ихсаноглу считает, что уход американских войск из Ирака может привести к еще большему кровопролитию. В Варшаве началась неделя солидарности с политзаключенными в Белоруссии. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали решение об их содержании в следственном изоляторе Читы до конца марта. В Московском областном суде начался процесс по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Слушание проходит при закрытых дверях с участием присяжных. На юге Казахстана продолжает расти число ВИЧ-инфицированных детей. Министр внутренних дел Косово подал в отставку после столкновений 10 февраля, в результате которых погибли два человека, десятки были ранены.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» главный редактор русского издания «Монд Дипломатик» Владислав Иноземцев. Эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов. Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Давайте ответим на вопросы слушателей, которые давно ждут. Светлана Михайловна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, по делам их, вы узнаете их. А какие дела у Путина? Ведь, посмотрите, разрушено все. Промышленность, военно-промышленный комплекс, продажа земли, лесов, водных объектов. Все говорит он, все правильно. Но ведь есть такая пословица... Правильно собака сирит, да криво кладет.
Ну вот, мы, конечно, к народной мудрости обратились. А, да, значит, что я могу сказать? Ну, Владислав Иноземцев, наверное, вам на критику слева вам и отвечать. Как представителю левой прессы, хоть и иностранной.
Ну, в данном случае, конечно, в самом общем плане, действительно... У нас в России в последние годы складывается очень странная ситуация, когда слова звучат одним образом, дела видны другим образом. Дело в том, что мне кажется, что Путин и многие другие представители российской политической элиты немножко забывают о том мире, в котором они живут, и о тех делах, которые они сами делают в своих речах. Дело в том, что сегодня очень в значительной мере политические как бы... Политическое пространство в России – это пространство, скорее, не дел, потому что, как таковой, реально политики сегодня все меньше и меньше, в том числе и внешней, сколько пространства слов. И в этом отношении, мне кажется, что в кругах российских политологов, в российской политической элите складывается своего рода некая виртуальная реальность, которую они сами придумывают и в рамках которой они действуют. Вот, опять-таки, понимаете, насколько хорошо внутри России проходит апелляция к российским традициям, там, начиная от православия, кончая, так сказать, ролью России в мире. То же самое Путин выдает и здесь. Он говорит о том, что, цитата, «Россия – страна более чем с тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции сегодня». Конец цитаты. Ну, понимаете, в данном случае, да, Соединенные Штаты – это страна с 300-летней историей, но сегодня она оказывает на внешнюю политику, вообще на мировую политику, гораздо больше влияния. Следует ли таким образом аргументировать какие-то свои права, мне кажется, не слишком удачно. Поэтому я бы хотел сказать, что дела Путина – это один вопрос, внутренняя политика – это особая тема, мы сейчас ее не касаемся, но с точки зрения внешней политики, опять-таки, я убежден, что российская политическая элита сильно теряет представление о объективной реальности, которая существует в мире.
Ну, давайте еще вопрос. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, скажите, вот в ваших выступлениях меня насторожило что? Что вы сказали, что, ну, ООН уже устарело, там слишком много государств присутствует. Пусть Евросоюз или НАТО решают межгосударственные проблемы. Но мне кажется, что это может привести просто к войне, к катастрофе. Может быть, ООН и плохая, но лучше нет никакой организации. Спасибо вам за ответ.
Ну, с другой стороны, вот Владимир Путин в своей речи, я тоже обратил внимание, он сказал, односторонние нелегитимные действия не решили ни одной проблемы. И тут же получил ответ совершенно конкретный от госпожи Меркель по поводу Балкан. Все-таки на Балканах худой, но мир. Как раз благодаря НАТО и действиям, в общем, не вполне с точки зрения России легитимным. Андрей Рябов может прокомментировать, поскольку господин Иноземцев на эту тему уже высказался.
Ну, мне представляется, что никакой угрозы в этом плане нет. Судя по всему, все-таки мы говорили, Владислав точнее говорил, я пытаюсь сейчас за него в каком-то плане, так сказать,
ответить. Развить.
Развить, да. Речь шла о другом. Речь шла о том, что, безусловно, ООН и в том виде, в каком она возникла в момент, в годы становления Ялтинско-Потсдамской системы, конечно, уже не соотвечает соответствующим реалиям, да. Но по существу и международное сообщество ставит вопрос сейчас о реформе Организации Объединенных Наций таким образом, чтобы она как институт пыталась бы отразить существующие новые, не новую систему мировую, она не сложилась, она только складывается, мы не знаем еще, какая она будет, да, но чтобы она способствовала формированию этой новой системы. И очевидно, что в рамках этой системы, наверное, не только Соединенные Штаты и Европейский Союз, и поднимающиеся новые центры силы, нравятся они тому или нет, в том числе и Китай, и, по-видимому, за какое-то время Индия, возможно, и какие-то государства Латинской Америки, будут играть в ней все возрастающую роль. И поэтому как бы апелляция к ООН, насколько я понял Владислава, да, вовсе не означает передачу каких-то эксклюзивных прав, эксклюзивных приоритетов для решения Соединенных Штатов и Европейскому Союзу. Речь идет о создании более мобильной, более современной структуры этой организации.
Да, вот еще одна тема, которая была затронута, безусловно, в Мюнхене, это отношения с Ираном, иранская ядерная программа, и некоторые комментаторы увидели, что Владимир Путин дал некий намек на то, что Россия может несколько жестче выступить по отношению к Ирану сейчас. Ирина, как у вас такое ощущение возникло?
Абсолютно, да, Михаил. Более того, вот тот же призыв решать все проблемы через ООН, он как-то остался неприменённым тем же Владимиром Путиным по отношению к Ирану. И аргументация типа «а вы сами больше оружия предоставляете Ближнему Востоку, чем мы Ирану», она, ну, как-то не прозвучала. Мы уже говорили здесь о том, что аргументация вообще была очень странной, да, и очень слабой. И вот этот аргумент тоже был откровенно слабым и практически не был никем воспринят, Михаил.
Да, ну вот аргумент был, знаете, такой: мы поставили средства ПВО в Иран, чтобы он не чувствовал себя загнанным в угол и понимал, что у него есть друзья. Господин Наземцев, как вы воспринимаете вот такую риторику?
Знаете, я бы не сказал, что это только риторика. Конечно, безусловно, что касается иранской проблематики, Путин был очень, скажем так, не то чтобы не конкретен, но я бы сказал, что в течение речи несколько раз его позиция менялась. То он говорил о праве Ирана на разработку, соответственно, своих технологий. То он говорил о том, что, так сказать, Россия считается союзником Ирана. То он говорил, что Россия здесь ни при чем, меньше всего замешана Россия в поставках вооружений.
Да, кто-то там поставляет американское оружие.
Да, прямо говорилось о том, почему. Здесь прямо говорилось, что вообще-то мы в регион Ближнего Востока в разы поставляем вооружений меньше, чем другие страны, в том числе Соединенные Штаты. Просто в разы никакого сомнения нет, конец цитаты. В данном случае, мне кажется, что сближение, это тоже показывает, кстати сказать, очень интересным образом логику российской внешней политики, сближение с определенными странами, в том числе с Ираном, да, отчасти, допустим, с той же самой Саудовской Аравией, это сближение с странами, в которых складывается во властной элите подобная психология, как во властной элите современной России.
То есть автократии?
Нет, я говорю сейчас не об автократии, я говорю сейчас о том, что действительно, фактически заявив, что мы сделали для того, что поставку вооружений, да, чтобы Иран не чувствовал себя загнанным в угол и не чувствовал, что находится в каком-то враждебном окружении. По сути, речь идет о том, что тот якобы второй полюс современный мире, как вот здесь в начале беседы было сказано, что Путин пытается находить ниши, да, находить ниши, которые можно войти в внешней политике, но все эти ниши, это, в общем-то, страны, которые, к сожалению, сегодня имеет очень отрицательное имидж в глазах Запада, и не только Запада, большинства стран. По сути дела, мы не то что ищем ниши, мы находим союзников в кругу стран-изгоев, к сожалению. И, по сути дела, мы вырабатываем в себе искусственно ту же психологию, которую имеют эти страны. Это очень опасно, на мой взгляд.
Я к Андрею Рябову тоже по этому же вопросу обращусь. Вот действительно, ну какой смысл России, исходя, предположим, из своих национальных интересов, не оглядываясь даже на Запад, укреплять иранский режим, с которым она не может договориться по вопросам, ну, например, раздела шельфа Каспия или там присутствия российских нефтяных компаний в Иране на полноценной основе. То есть вот где здесь логика?
Ну, я думаю, что в рамках этой речи, очевидно, логика все-таки прослеживается. Если, как мы уже, насколько я так понял, мы пришли к общему некоему знаменателю, что все-таки представление о том, о тех проблемах международной безопасности, о пути статьях их решения между Россией с одной стороны и Западом с другой стороны существенно разнятся, да, значит, возникает не то чтобы такое отношение к Западу как так тотальной враждебной силе, да, но силе, от которой можно ждать, силы, от которой можно ждать каких-то очень неприятных вещей. Поэтому, естественно, в рамках вот этого переформатируемого сейчас мирового порядка, когда возникают дыры, когда возникают пустоты, да, и есть некая неприязнь, есть некие опасения по поводу Запада, значит, естественным поиск в естественном направлении идет в отношении тех стран, тех союзников, которые примерно, как Владислав сказал, также смотрят на Запад, наверное, для которых он тоже источник какой-то вот каких-то проблем, каких-то опасностей, каких-то угроз, если угодно, да. И в этой связи, так сказать, российская внешняя политика следует определенной, вполне определенной логике. Мы можем заполнять пустоту там, где мы ее можем заполнять. Это не только вот режимы, у которых есть проблемы с Западом, это, скажем, и определенная, теперь можно сказать, уже профессиональная корпоративная солидарность. Организация стран-экспортеров газа, вот это вот...
Да, вот сегодня, кстати говоря, президент Путин опять сказал, что и надо рассмотреть возможность создания газового картеля. Вот он это сказал,
да, в Катаре. Да, сегодня в Саудовской Аравии было сказано о том, что Саудовская Аравия, несмотря на то, что это один из лидеров ОПЕК, может координировать теоретически, по крайней мере, идея такая была проброшена, неизвестно, будет ли у нее продолжение, но идея была высказана о том, что обе страны, Россия и Саудовская Аравия, могут координировать свои усилия в плане политики на мировых нефтяных рынках. Да? То есть есть другое направление. Вот это, раз мы... Великая энергетическая держава, значит, соответствующим и поиск определенных союзников, партнеров идет в этом направлении.
Ну что ж, Ирина Лагунина, пожалуйста.
Вы знаете, Михаил, вот, по-моему, вот это вот поиск этих ниш, да, куда можно зайти, где можно найти союзников, и похожесть этих режимов, вот это и вызвало как раз этот шок в Мюнхене. Ну, понимаете, если бы пригласили там, скажем, президента Венесуэлы Уго Чавеса или президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, то от него бы, ну, логично от них бы было получить вот такое вот агрессивное, националистическое, обиженное, антизападное выступление. Ну, потому что они такие, да? А услышать абсолютно такую же риторику от Путина было все-таки очень неприятно.
Андрей.
Буквально короткая реплика. Вот, на мой взгляд, мы опять-таки уже касались этой темы, происхождение такой риторики. Смысл, мне кажется, угадывается это где-то между строк. Мы же хотели быть как Запад, да? Мы же с вами, так сказать, пытались идти, но вы нас не приняли. И вот отсюда, наверное, идет это такая, таким неким рефреном, даже не столько, так сказать, содержательно, сколько, может быть, эмоциональный такой очень мощный фон возникает, обида, да? Обида и, соответственно, так сказать, уход в другую нишу.
Но если вы не соблюдаете, так сказать, дресс-код, да, вот... Собственно, можно и не принять человека, если он выглядит, мягко говоря, не так, как вы ожидаете его встретить в приличном обществе. Также и с государствами. Если вы не соблюдаете это определенное правило, не проситесь в демократическую такую вот корпорацию, правда? Значит, вот посмотрим, что нам слушатели пишут. Вы слишком мелки, чтобы критиковать Путина. Это мое мнение, Сергей. Ну и оставайтесь со своим мнением. Так, наконец, объективные доброжелатели объяснят Путину ошибки его внешней политики. Куда там Путин до Михаила Соколова? Анатолий. Анатолий, а вы считаете, что никто не смеет покуситься на его величество? Ну, тоже вы можете при этом мнение быть. Поддерживаю мнение гостей студии, что речь Путина – это заявление незрелого политика. Обвинения Запада выглядят наивными и неадекватными. Видимо, что Путин просто взорвался, то есть не выдержал испытания на должности президента, к которой он никогда не был способен, госпожа Савельева. Ну, ваше мнение так. Некомпетентность чекистской власти уже шокирует весь мир, советское мышление, риторика, привычка выдавать желаемое за реальность ведет к изоляции России, пишет Юрий Григорьевич. Ну, давайте слушателей подключим. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для меня нет ничего удивительного в действиях Путина. Как Сталин вступил в сговор с Гитлером, и случилась катастрофа, Вторая мировая война, и 50 миллионов погибших, так и Путин с кем сейчас дружит? Ирак, Иран, Ливан, Куба, Северная Корея и прочие тоталитарные страны. Против кого? Против Запада и США. И позвольте маленькую картинку из современной жизни. В субботу, 10 февраля, я видела оживленную книжную ярмарку в фойе Дома культуры «Красный Октябрь» в Тушино. Литература была исключительно националистическая, антисемитская, огромный портрет Сталина и соответствующая литература. И все это очень опасные игры нашего руководства, опасные для России и нас.
Бытие определяет сознание. Пожалуйста, Владислав.
Я вернусь к вопросу.
Но не только же вот эти Куба и другие друзья, ведь в той же речи, точнее на пресс-конференции, насколько я помню, Владимир Путин сказал, что президент Буш вполне достойный человек, партнер и так далее.
Это верно. В данном случае, конечно, я бы не стал никак проводить параллели между Сталином и Гитлером, и между Путиным там, и Кастро. И
но теперь другие Жаром. Параллели предлагаются. Знаете, Путин и Рузвельт теперь вброшена такая тема. Но... Хотя я предложил бы такую параллель, знаете, из этого же времени был такой губернатор Хью Лонг. Вот это похоже больше на Путина.
Возможно. Но, понимаете, я бы хотел вернуться к вопросу неадекватности. Дело в том, что, на мой взгляд, речь Путина действительно была несколько излишне эмоционально, не слишком качественно аргументирована.
То есть Иванов лучше выступал?
Ну, в какой-то мере последовательно, по крайней мере. Вот. Но говоря о неадекватности речи Путина или поведения России, я все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что неадекватность здесь взаимна. Потому что очень странно видеть более опытных политиков, да, чем Путин, который еще не далее, чем 7 лет назад был, занимал какой-то не слишком существенный пост в Петербурге, да, гораздо более опытных политиков, проведших всю свою жизнь в публичной политике в демократических странах, которые действительно не понимают, что эта обида возникла у России не на пустом месте. Потому что совершенно наивно предполагать, что нарушение обязательств, с одной стороны, с другой стороны, пренебрежительное отношение к потенциальному союзнику способно его разочаровать. И мне кажется, что вывод о том, что Россия встала в позу и угрожает Западу, радикально не верит. На мой взгляд, сегодня было бы очень разумно выдвинуть какие-то серьезные предложения по интеграции России, вовлечению ее в какие-то международные организации, возможно, которые не могут заменить ООН, но которые действительно расширят тот круг цивилизованных серьезных держав, который сегодня, к сожалению, ограничивается рамками НАТО. Да, и Европейского Союза, большинство государств, которые входят в НАТО. Почему бы действительно Западу не предложить серьезную программу интеграции России, которая реально всегда отсутствовала в последние годы? Потому что фактически речь Путина показывает Западу одно обстоятельство. Не то, что Россия всегда враг Запада. Россия будет врагом и опасностью для Запада до тех пор, пока она не станет его частью. На это никаких усилий не прикладывается, к сожалению.
Но пока Россия, она угрожает скорее самой себе. Вот,
как сказать?
В таких случаях. А Константин из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот в конце 19 века Австрия была достаточно влиятельной страной. И
Австро-Венгрия
Америка...
только.
Алло.
Австро-Венгрия только.
Да, естественно, я это имел в виду. И Америка уже тогда тоже была, так сказать, может быть, на своем каком-то пике развития. И один молодой американский журналист спросил у одного старого австро-венгерского политика, не кажется ли ему, что Европа утрачивает свои позиции в связи с тем, что появился новый центр мира. На что этот престарелый австро-венгерский политик ответил, что молодой человек, в Вене общественные туалеты открыли раньше, чем открыли Америку, поэтому вы не переживайте по поводу Европы. И я думаю, что и сейчас происходят те же самые, ну, ненужные, скажем так, дебаты вокруг того, кто будет тут у нас править миром. Я думаю, что все будет на своих местах.
Андрей Рябов, все будет на своих местах.
Хотелось бы в это верить, что все будет на своих местах, но я хотел бы подчеркнуть то, что, опять-таки, ту мысль, которую мы уже сегодня рассматривали. Безусловно, современный тот мировой порядок, который достался нам в наследство Второй мировой войны, постепенно умирает, разрушается, новый еще не возник. Еще буквально несколько лет тому назад казалось, что он будет однополярным. Теперь многим, большинству политических кругов в разных самых странах мира очевидно, что он таким не будет, но вот какой он будет, это непонятно. И, очевидно, существует несколько конкурирующих проектов о том, каким быть этому новому мировому порядку. И то, о чем вы говорите, это можно, наверное, воспринимать как некое пожелание мировым полисимейкерам, тем людям, которые делают политику в ведущих странах, в международных организациях, чтобы все было на своих местах.
Погружаться в историю. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вот те люди, которые делали политику, я имею в виду европейских, американских политиков последние 15 лет, они по существу осуществляли экспансию демократии, так называемую экспансию так называемой демократии, огнем и мечом. Если вы посмотрите на факт, мы увидим, что сотни тысяч человеческих жизней в Ираке, десятки тысяч человек раненых и убитых в Югославии, это реальные человеческие жизни. сколько бы вы там лицемерно не говорили о том, что Россия не демократическая страна, вы посмотрите, что делают это псевдодемократические международные организации, псевдодемократический Запад и Соединенные Штаты. Они реально убивают людей.
Ирина Лагунина, пожалуйста.
Ну, вы знаете, экспансия демократии штыком, это, конечно, сильно сказано. Реально убивали людей, особенно в Югославии, реально убивали людей друг друга, сербы и боснийские мусульмане, в основном благодаря, из-за того, что убивали... из-за того, что сербы пытались, да, взять под контроль это государство. Также реально сейчас убивают друг друга не американцы и иракцы, а иракские шииты и иракские сунниты. Война идет между этими двумя группировками. Так что к экспансии демократии военным путем это не имеет никакого отношения. Это... довольно странное заявление,
ну,
мне
это,
кажется.
Это просто хотела, знаете, политическое, Михаил, заявление человека с взглядами.
Михаил, я бы хотела вернуться к тому, что сказал Владислав Иноземцев, что России надо все-таки предложить какую-то, ну, какой-то авторитетный орган или общественную, международную организацию, в которой Россия могла бы участвовать полноценно. Но вот это такой российский взгляд на вещи, потому что все время кажется, что, ну, Россию притесняют, России вот не дают равного голоса. Но тот же союз НАТО, сколько уже предлагали, особое партнерство, и особые отношения, и совет особый. Есть такая авторитетная европейская организация, как Совет Европы, в которой Россия участвует и может играть полноценную роль. Это очень авторитетная организация. Не все ограничивается, в конце концов, и в той же, на территории Европы, тем же Европейским Союзом. В конце концов, у России есть право вето в Совете Безопасности ООН, и когда принималось решение, что Россия будет правопреемницей Советского Союза. Если вы помните этот момент, то не все так было однозначно. В конце концов, именно Соединенные Штаты настояли на том, что Россия сохранила за собой это место в Совете Безопасности. Она могла легко его потерять. Так что Запад всячески очень много предлагал России и очень много оплачивал те же самые размонтирования ядерных ракет, вывоз ракет с территории Украины и Казахстана. Масса было всего приложено. Но почему же остается такое внутреннее убеждение, что все вокруг против России?
Даш, ну, чтобы что-то получить, надо этого хотеть. В конце концов, Россия никогда не говорила, что она хочет стать членом Евросоюза официально или членом НАТО. Пожалуйста, Владислав Иноземцев.
Да, потом спасибо. Андрей. Я просто хотел сказать, что действительно все, что было сказано сейчас и нашим слушателям, и нашей коллегой из Мюнхена, это имеет место быть. Но в любом случае, мне бы хотелось отметить следующее обстоятельство. Знаете, демократия, которая насаждается жестокими методами, да, или военной силой, неправильно приписывать такое насаждение демократии Западу как таковому. Вообще понятие Запада, оно доминирует в российской политологическом дискурсе, на мой взгляд, совершенно неразумным образом. Еще много лет, несколько лет назад, по-моему, лет пять назад, известный французский политолог Доминик Муази в своей достаточно широко рецитированной статье в Foreign Affairs написал о том, что во времена Холодной войны существовал один Запад и две Европы, разделенных, естественно, по Берлинской стене и железному занавесу. После окончания Холодной войны главной политической реальностью мира стало то, что существует сейчас два Запада и одна Европа. Вот в данном случае тот факт, что мы абсолютно не понимаем двойственный характер этого Запада, отличает российскую политическую элиту. Европейцы не вводили войска в Югославию, европейцы не вводили войска в Ирак. В Европе не предпринималось ни одной попытки насильственного насаждения демократии. Европейцы, наоборот, очень активно насаждали демократию в Испании, в Португалии, поскольку эти страны, свергнув военных диктаторов, сами просились в Европейский Союз. Да, сегодня Европа насаждает демократию в Восточной Европе, опять-таки, не без субсидий, не без уступок. Это очень креативный, очень сложный процесс. И никаких попыток этой части Запада, так называемого, да, насаждать демократию силой, мы не видим в последнее время. Что касается Совета Европы, его влиятельности, это очень спорный момент, по-моему, абсолютно бесполезная организация. Вот, что касается той милости, которую мы дождались от США, вот, сохранения места России в Совете Безопасности ООН, это тоже, в общем-то, подарок, мягко говоря, не совсем очевидный, потому что Россия заслужила это место. И мне кажется, что, конечно, сегодня единственным вариантом отношений между Европой, Америкой и Россией является все-таки какой-то очень четкий, понятный, торг между этими центрами силы для создания единого полюса. Понимаете? Да, и однополюсный мир несовершенен тогда, когда полюсом выступает одна страна. Когда полюсом выступает Европа, Америка и Россия, этот однополюсный мир уже не слишком однополюсный.
Но было сказано на этой же конференции, что полюс, собственно, вот этот, это не США, а США и НАТО, то есть это такой вот евроатлантический блок. Андрей Рябов, наверное, вы тут тоже подведете какой-то итог вот о комплексах России и ее руководства. А также я подозреваю, что есть еще внутриполитический такой эффект. Эта речь, она опять обращена еще и к россиянам.
Вот, наверное, поскольку времени осталось мало, мне бы хотелось, наверное, об этом частично сказать. А, действительно, выступая впоследствии, министр обороны Иванов как бы затронул, в известной степени скоррелировал тему речи Путина и российские внутриполитические проблемы, когда он сказал, что никаких престолонаследников не будет, будут демократические выборы и так далее. Я думаю, что эта мюнхенская конференция, она как бы выстроила вторую возможную линию в российской внутренней политике. Одну олицетворяет вице-премьер, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, который только что выступал в Давосе, который с таким, я бы сказал, позитивным посланием к Западу, да, о сотрудничестве, о возможной дальнейшей либерализации экономических отношений, социальных и так далее, да, о инвестирование в человеческий капитал, постиндустриальной модернизации, ну, о многих таких вещах, которые как раз, в отличие от Мюнхена, понятны западным политическим деловым кругам.
Ну, в Давосе принято так выступать.
Да, а это другая ипостась. Вот если мы с вами не договоримся, то, возможен иной разворот, и, соответственно, иной разворот и в российской внутренней политике. Как мы знаем, наличие какой-то внешней угрозы всегда предполагает консолидацию политических сил вокруг власти, централизацию, отсутствие серьезной оппозиции и так далее и тому подобное. И, на всякий случай, такой... я бы сказал, предупреждающий сигнал, что в этом случае, уж извините, придется потуже затягивать пояса. По крайней мере, вот такая альтернатива, как альтернатива, я не хочу сказать, что это некое предупреждение, да, но обозначено, что в случае возможного развития событий вот таким вот образом, нарастание конфронтации и напряженности в отношениях с Западом возможно, такая вот деталь. И буквально, если есть полминутки, для ответа радиослушателю, который, значит, заявил вот о насаждении демократии огнем и мечом. Небольшая ремарка по поводу Сербии. Вот несмотря на такое драматическое развитие взаимоотношений между Сербией и Европейским Союзом, вернее НАТО и Соединенными Штатами, в настоящее время большая часть населения этой страны просится не в Союз Содружества Независимых Государств, а ставит своей целью воссоединение с тем самым Евросоюзом, самолеты которого, увы, бомбили Югославию несколько лет тому назад. И опять-таки из этих вещей не надо делать выводы в отношении демократии. Демократия — это есть некий набор определенных процедур, разделение властей и так далее и тому подобное. Если это вам не нравится, то не надо ассоциировать себя с демократией. Вот и все.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были главный редактор русского издания «Монд Дипломатик» Владислав Иноземцев, консультант фонда «Карнеги», эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина с нами была по линии из Праги. И я напомню, что в 12 февраля в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий, поездка Владимира Путина на Ближний Восток, выборы, в кавычках, наверное, президента Туркмении, партия «Единая Россия» разворачивает русский проект и кокетничает с националистами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.